Всем привет! С вами я, Ксюша Чадова, и сегодня мы поговорим о токсичной продуктивности. Ой, так немножко нелепо сейчас получится. Этот выпуск я пишу дома, и у меня сейчас 12:30 ночи. И писать я сейчас выпуск не буду. Это решение я приняла прямо сейчас, потому что я уже все подготовила. Документ рядом, микрофон, все оборудование настроено. Но дабы поддержать ту тему, о которой я собираюсь говорить, я сделаю выбор в пользу хорошего самочувствия, более раннего засыпания. И поэтому пойду сейчас готовиться ко сну, а завтра с полными силами, свежей головой вернусь к этому вопросу. Поэтому тот джингл, который вы сейчас услышите, это будет такой переходной вставкой от сегодняшнего дня к завтрашнему. До встречи! Что ж, я в строю, вновь у микрофона, и сейчас 4:20 дня. Ну вот, другое дело. Перейдем к теме. Сегодня я хочу обсудить такие понятия, такие явления, как токсичная продуктивность, трудоголизм и выгорание. Все эти понятия очень рядом друг с другом стоят, и одно приводит к другому. Давайте разбираться. В 2019 году профессиональное выгорание было внесено в международный классификатор болезней ВОЗ. И с тех пор это уже официальная позиция доказательной медицины, что переработки, жесткие дедлайны и привычка брать дела на дом вредны для физического и психического здоровья. И профессиональное выгорание является продолжением, логичным продолжением токсичной продуктивности, с которой сейчас сталкивается очень большое количество людей. И что же значит токсичная продуктивность, что за ней стоит, давайте я вам сейчас расскажу. По мнению спортивного психолога Хейли Перлус, токсичная продуктивность – это нездоровое желание быть продуктивным всегда, несмотря ни на что. Это внутренняя потребность идти дальше на работе или дома, даже когда от вас этого не ждут. Токсичная продуктивность может быть характерна не только для офисных работников или, наоборот, людей, работающих онлайн. Нет, она в целом применительна к любой сфере деятельности, в которую человек полностью погружен в ущерб всему остальному. Токсичную продуктивность можно также охарактеризовать таким термином, как предвзятость к действию. Если вам присуще чувство вины за то, что делаете недостаточно хорошо или недостаточно много, то, скорее всего, вы страдаете от предвзятости к действию. Сейчас, по крайней мере, у меня в информационном поле в основном витает термин именно токсичная продуктивность. Но я задумалась, куда же делся трудоголизм, почему сейчас мы не говорим о том, что мы трудоголики, и выражаемся уже каким-то другим термином. И попыталась в этом разобраться. Итак, отличается ли токсичная продуктивность от трудоголизма, или же это одно и то же? Во многом токсичная продуктивность — это новый термин для трудоголизма, но несколько глубже. Токсичная продуктивность — это, по сути, нездоровое желание быть продуктивным в любое время и любой ценой. В то время как, по мнению психолога Уэйна Отца, трудоголизм — это навязчивое и неконтролируемое желание работать. Трудоголизм является формой зависимого поведения, когда человек перестает контролировать себя в трудовой деятельности. Трудоголики испытывают зависимость к работе, им некомфортно и тревожно в те моменты, когда они перестают ею заниматься. Чаще всего у трудоголиков нет никакого хобби, они не беспокоятся о своей обычной жизни, не замечают ничего, кроме своей работы. Не секрет, что частая сверхурочная работа негативно влияет на личную жизнь человека, и отношения с близкими людьми могут сильно ухудшиться из-за постоянных мыслей о работе. И с такими последствиями сталкивается и токсично продуктивный человек, не только трудоголик. Тогда в чем же отличие? В том, что термин «трудоголизм» применим только к работе, когда работа становится для человека единственным средством самореализации. А термин «токсичная продуктивность» характерен для человека, занимающегося любой деятельностью, которая поглотила его целиком и полностью в ущерб всему остальному. У токсично-продуктивных людей есть бесконечный список дел, которые они стремятся выполнить, при этом лишая себя даже перерывов на отдых. и того, почему вообще вот эта продуктивность называется токсичной. То есть, окей, нам классно быть продуктивными, делать дела, быть результативными, но когда это становится пагубным, когда это имеет негативный эффект, негативное влияние на нас, на наше окружение, то мы получаем здесь формулировку токсичное, да, то есть то, что нас разрушает. Нам неизвестно, кто был первым токсично-продуктивным человеком, но мы знаем, что сейчас эта тема актуальна. Возможно, это вы, возможно, это ваши друзья, возможно, это ваши близкие, родные, любимые люди. И действительно, что сейчас огромное количество людей становятся жертвами токсичной продуктивности, и они не могут выключиться из рабочего процесса в конце дня и продолжают трудиться и на выходных, и даже в отпуске. В общем, они всегда думают о своих делах. И казалось бы, что продуктивность таких людей, таких сотрудников должна зашкаливать. Они могут ответить на рабочее письмо, внести правки по задаче, пока готовят ужин дома или проводят время с детьми. И вообще, в любое время всегда на связи. И работодатели нередко поощряют такое поведение, но на самом деле от него страдают все. Об этом расскажу немного позже. Если откатиться на несколько лет назад и вспомнить начало пандемии, то можно заметить, что у многих из нас на тот момент появилось больше личного и свободного времени. Кого-то из нас перевели на удаленную работу, и наше время на сборы, на дорогу сократилось, точнее, освободилось. И можно было бы воспользоваться этим случаем и немного отдохнуть, но вместо этого многие принялись работать еще больше. Чувство уязвимости и тревоги, новые обстоятельства и обязательства — эти факторы стерли границы личного и рабочего, особенно учитывая, если вы работали из дома. И таким образом пандемия усилила токсичную продуктивность. Согласно одному исследованию, во время пандемии в 2020 году уровень продуктивности, работая онлайн, увеличился на 5%. Из-за того, что люди трудились на выходных. И если сравнивать с 2019 годом, то мы трудились на 42% больше по субботам и на 24% больше по воскресеньям. Пандемия ушла на второй, третий план, и сейчас на передовой политические конфликты, которые оказывают влияние на все сферы жизни. И вот мы снова оказались в новой реальности, не понимая, что нас ожидает в будущем, и испытывая неуверенность и тревогу. И для тех, кто не лишился своего рабочего места, оно стало неким островком безопасности. И, как отмечается в статье бизнес-школы Лаба, опубликованной в 2021 году, работа превращается в безопасное место, где люди ощущают себя защищенными в условиях неопределенности и паники. Таким образом, получается, что мы держимся за работу как что-то понятное, привычное, безопасное, там, где мы можем почувствовать стабильность. Но если работа не позволяет уделять достаточно времени занятиям спортом, проведению времени с семьей, развлечениям, то это важный звоночек, на который нужно обратить внимание. Однажды на рекламном билборде одного фитнес-центра была размещена такая фраза: «Если работа мешает спорту, это неправильная работа». Давайте перейдем к признакам ТП – токсичной продуктивности. ТП – это некий цикл, с которым связаны определенные признаки и действия. Люди, попавшие в этот цикл, испытывают неспособность или отсутствие желания общаться или получать удовольствие от отдыха. Они также практически не заботятся о своем ментальном и физическом состоянии, потому что у них просто нет времени. Такой человек хочет не просто бежать, он хочет пробегать 25 миль в день, чтобы подготовиться к ультра-мега-крутому марафону. Но вы должны напоминать себе, что не все, что вы делаете, должно иметь смысл. Иногда смысл просто в опыте, который вы получаете. Часто может оказаться и так, что вы написали огромный список дел, и вычеркивая один пункт за другим, вы не испытываете чувства удовлетворенности. Вы вычеркнули какое-то дело, какой-то пункт, задачу, и все, она вам больше не нравится. Повторять вы это не хотите. И при этом самым опасным признаком токсичной продуктивности является постоянное самобичевание за не сделанные дела, которые, возможно, даже и не входят в ваши непосредственные обязанности или которые вполне можно отложить на более поздний срок. Именно эта чрезмерная самокритика и вредит психике такого человека, такого трудоголика, который не только почти не развлекается, не уделяет время занятия спортом, не проводит время с семьей и друзьями, но и не собирается это делать в ближайшее время. Да, конечно, в нашей жизни бывают ситуации, когда нам нужно выложиться полностью от и до. Это какие-то, может быть, авральные или чрезвычайные ситуации. Но бывают и другие ситуации, например, составление квартального отчета, подготовка к какой-то рождественской торговле или сдача сессии у студентов, для которых учеба и есть основная работа. Но все эти ситуации относятся к исключениям и имеют временный характер. Пожар потушен, отчет готов, уровень продаж на высоте. И все, это закончилось. Но если человек все время работает только потому, что надо работать, и не может сказать, когда это закончится, то есть он всегда живет в таком авральном режиме, то это снова сигнал обратить на это внимание. Работать до тех пор, пока не будет доделан ремонт, пока не будет накоплено достаточно денег, пока дети не окончат школу, это совершенно неправильно. Потому что все это составляющие нашей жизни. И нам важно научиться находить время и деньги на себя. Тем более, что у нас всегда найдется, куда потратить деньги. И зарабатывая больше, у нас будет больше трат. И если мы привыкли все тратить на детей или все тратить на образование, и не тратить на отдых, не тратить на заботу о здоровье, о ментальном здоровье, то, зарабатывая больше, вы будете действовать по уже проторенным дорожкам, не делая то, что вам также важно. Поэтому здесь нужно обратить внимание и на другую сторону, на другое вложение, на другие инвестиции. Инвестиции в не менее важные сферы вашей жизни. Это не значит, что обязательно придется чем-то жертвовать, либо-либо. Это такая задача нахождения баланса, когда мы находим возможность, время и ресурс уделять всему тому, что нам важно. Давайте проведем небольшой тест. Я буду зачитывать вам признак токсичной продуктивности. И если это про вас, то загибайте пальчик или считайте в уме. Первый признак. Для вас стала нормой работа по выходным и в праздники. Второй признак. Вы все время думаете о работе. Какие идеи еще можно предложить? Как можно улучшить? Что исправить? Третий признак. Вы часто чувствуете себя уставшим и подавленным. Четвертый. Вам кажется, что вы недостаточно хорошо и много работаете, и из-за этого испытываете чувство вины. Пятый. Вам некомфортно, когда вы отдыхаете от работы. Если загнули хотя бы один, то эта тема для вас. Слушайте до конца и разберемся, что с этим делать. К признакам токсичной продуктивности переводчик и журналист, автор статей о непрерывном образовании и саморазвитии Степан Батарев, также выделяет еще стремление ставить себе недостижимые цели, несмотря на объективные обстоятельства. Например, возьмем менеджера по продажам в текущей ситуации. Часть магазинов закрыты, у нас инфляция, и люди не готовы тратить столько денег, сколько раньше, допустим. А план у менеджера по продажам остался точно таким же, если не больше. И он начинает себя винить, что он не справляется со своей работой, хотя есть объективные причины, почему у него не получается достичь точно такого же результата, как раньше. Также мы можем выделить и психологические признаки токсичной продуктивности. Например, если вы огорчаетесь при невыполнении всего объема работы сразу, когда не получилось все и сразу сделать за один день, допустим. Если вы злитесь, когда коллега работает не так эффективно и с меньшим энтузиазмом, чем вы или чем вам бы хотелось. Если вы часто отказываетесь от планов на выходные из-за работы. Если считаете, что самопожертвование и перфекционизм являются неотъемлемыми условиями успешной работы. И если считаете отдых пустой тратой времени. И да, конечно, если вам комфортно работать, погружаясь с полной отдачей в новый проект, внедрять новые идеи, тестировать гипотезы, забывая обо всем, о времени, о тех, кто рядом, потому что в данный момент работа намного интереснее, чем все остальное, то это ваше личное дело. Но если вы считаете, что и другие люди должны с такой же отдачей работать, забывая о своих увлечениях, семье, отдыхе, то здесь вы не правы. И с таким подходом в скором времени можно оказаться в неблагоприятной позиции. Как же не попасть в ловушку токсичной продуктивности, где возникают проблемы с семьей, близкими, развлечениями и здоровьем? И как в принципе становятся токсично продуктивными? Давайте выяснять. Мне очень понравилось то, что я нашла, то, что я вам сейчас скажу. Такое явление я наблюдала, замечала, но никак как-то его не характеризовала, не давала термин. А вот у Екатерины это получилось. Екатерина Комиссарова, она пишет статьи в медицинской журналистике уже более 15 лет, она сводит причины появления токсичной продуктивности к так называемой культуре суеты. И под культурой суеты подразумеваются взращиваемые в последние годы идеалы успешности, когда человек полностью отождествляется с его достижениями. Но культура суеты довольно обманчива. Здесь токсичная производительность расцветает. Это образ жизни, при котором каждый час тратится на что-то продуктивное и заставляет гордиться тем, что жонглируешь миллионом вещей одновременно. В культуре суеты пропагандируется, что отдых – это для слабых и неталантливых. А такие известные и успешные люди, как Илон Маск, только популяризируют эту идею. Помню, буквально на днях читала о том, что он рекомендует работать не менее 10 часов в неделю. В день! Если бы Маск работал меньше 10 часов, наверняка у него были бы другие результаты. Но тем не менее, да, 10 часов в день — это тот минимум, о котором он говорит, что для многих уже является выше среднего, такой планкой, через которую лучше не перепрыгивать, иначе нас ждут неприятные последствия. И, кстати, здесь сделаю примечание, что Дэвид Хайнмайер Хансен, датский программист, автор программы для управления проектами, совместной работы и постановки задач по проектам, говорит о том, что люди, которые действительно пожинают плоды культуры суеты, это не те, кто работает на максимуме своих возможностей. Как правило, это руководители и владельцы бизнеса. И как бы удивительно это ни звучало, но зачастую работодатели и не требуют от вас работать на пределе возможностей. Консультант по кадрам и автор книги «Как поставить себя на первое место и, наконец, взять под контроль свою карьеру» Лори Рюттимман подчеркивает, что чаще всего токсичная продуктивность существует скорее в наших головах, а не в реальной рабочей среде. Иначе говоря, большинству работодателей не интересно, насколько усердно вы работали, им нужен только результат. Мне кажется, что лет 5-7 назад я точно была в этой культуре суеты, была дитя-представитель культуры суеты, потому что у меня было так много дел. У меня их и сейчас много, но сейчас это все мною управляется, контролируется в нормальных дозах, я за этим слежу. А тогда у меня реально были списки дел, которые я вычеркивала, какие-то с удовольствием, какие-то нет. И у меня было очень много разных проектов. Мне за все хотелось браться, и я очень плохо умела отдыхать. И вместе с этим были и проблемы, которые сказывались на моем самочувствии. Об этом я буду говорить немножко позднее. И оглядываясь назад, я понимаю, что это был не очень осознанный с точки зрения заботы о себе период. И я суетилась, потому что это казалось нормальным. Жила в такой парадигме, что всегда нужно быть чем-то занятой, что-то делать. И такое бесконечное развитие, бесконечная гонка, конкурсы, кастинги, проекты, люди. Это было в таком потоке, что потом на какое-то время я выключалась через болезнь или через апатию. И потом по новой. То есть как-то это меня не учило, такие спады. Сейчас к этому я отношусь как раз-таки по-новому, по-другому. В этом плане мне помог Лёша, мой молодой человек, потому что именно он отметил, что я всегда работаю до предела, что я абсолютно не умею чувствовать время и могу делать что-то допоздна и обнаружить себя уже уставшей, голодной и недовольной. Да, что мой перфекционизм в чем-то он слишком высок, и не умею ставить что-то на паузу или сказать, что все хватит, я выпускаю в таком виде. И при этом он заметил, что я вообще как-то не лежу, не отдыхаю, как-то не расслабляюсь, что я постоянно в каких-то делах и заботах. И для меня действительно было дико, когда он мог себе позволить просто прилечь и ничего не делать. Мне это казалось чем-то таким неправильным, что в смысле просто лег отдохнуть. Ну, то есть я сейчас говорю и понимаю, что сейчас в моих глазах это выглядит нормально, что ну да, человек имеет право на отдых, он может полежать, отдохнуть, сделать перерыв. Но тогда это настолько не соотносилось со мной, что у меня это ассоциировалось только с ленью, с каким-то нежеланием работать, трудиться, развиваться, что это какая-то стагнация, что отдых — это то, что нужно заслужить. Вот я сначала как поработаю, а потом отдохну. Сейчас, в принципе, мне эта идея тоже близка, но вот та планка, которой нужно достичь, чтобы отдохнуть, она совершенно другая. И иногда я могу почувствовать, что вообще-то нет, я сейчас не в ресурсе, я не хочу сейчас что-то делать, я чувствую, что мне нужно что-то другое. И позволяю себе это. И мне кажется, что вот здесь слово «позволяю», позволяю себе отдохнуть, позволяю себе сделать что-то приятное, это то, на что нужно обратить внимание. Да, потому что раньше я этого себе просто не позволяла, у меня такой не было концепции в голове. Вы можете мне сказать в ответ: «Ха, конечно, ты работаешь сама на себя, у тебя нет стабильного графика, тебе не нужно ходить на работу, в офис, на завод и так далее». И действительно, есть проекты, где время никак не регулируется, то есть я должна сделать тогда, когда захочу, когда у меня есть желание и возможность, но также есть и обязательства перед другими людьми, когда, допустим, дедлайн сутки, двое, трое, и я должна это делать. А также есть уроки. И вот что я заметила. Бывал в жизни моей такой период, когда абсолютно ничего не хочется делать. То есть у тебя есть какие-то идеи в голове, и столько много всего можно реализовать, но тупо нет сил и нет вот этого движка, чтобы начинать это делать, чтобы просто начать это делать, не то что довести до конца. И вот здесь я скатывалась наоборот в такую тягучесть, в перманентное лежание, я перекатывалась от дела к делу, а в перерывах всегда лежала. Я бы не сказала, что это отдых, это была какая-то именно апатия и какое-то непонимание, где мне взять вот этот ресурс. Мне на тот момент помогла психология, психотерапия, и я из того состояния вышла. И здесь хочу отметить, что вот нужен баланс. Плохо, когда вы всегда скачете, несетесь по делам, не осознавая себя, свое тело, свои эмоции, чувства, свои желания. И плохо, когда вам хочется только лежать и не хочется ничего делать. Это такие две крайности, и нам нужно понять обе из них, почему так происходит, что с вами, и найти тот баланс, где вам будет хорошо, и все сферы вашей жизни будут в таком благоприятном состоянии. Сейчас период успешного успеха. Мне кажется, что он уже идет немного на спад, потому что в Инстаграм пришла публика, которая топит за здоровье как ментальное, так и телесное. И очень много информации мы получаем из соцсетей о том, что очень много чего иллюзорного мы видим, не настоящего, а какое-то неприятное, грустное, горькое, оно скрыто в жизни, в квартирах. Тем не менее, сейчас публикуется и уже опубликовано огромное количество статей, книг, проведены вебинары на тему успеха и как его достичь, как повысить свою эффективность. И создается иллюзия, будто мы только ради этого и живем, ради достижения целей и становления лучшей версии себя. И, конечно, важность целеполагания такого осознанного процесса определения своих потребностей и мотивов, то есть постановки личных или рабочих целей, никто этого не умаляет, ровно как и каких-то усилий по достижению этих целей. Однако стоит подумать о том, что, возможно, не стоит превращать свою жизнь в бесконечную гонку, в которой, в конце концов, мы сталкиваемся с нервозами, суетой, какой-то дерганностью и часто неудовлетворенностью. Также токсично продуктивными становятся люди, у которых нет семьи в близком окружении, нет друзей, нет хобби или увлечений. И у них самое ценное, что у них есть, в чем они проводят все свое время, это работа. И именно туда они отдают всю свою энергию. И вот эта работа, и получается, что вся их жизнь. С одной стороны, можно сказать, что эти люди находятся под влиянием культуры суеты, но на самом деле, если копнуть еще глубже, мы можем обнаружить, что им нечем жертвовать, нечем больше заняться, кроме как работой. И здесь, конечно, у нас снова перекос в карьеру, и нет такого колеса баланса, о котором всегда говорят в коучинге. И карьера может быть на 9 из 10, но все остальные сферы, ну, может быть, не все, окей, может быть, здоровье, еще какие-то вещи тоже будут на хорошем уровне, но все остальное, от чего полна наша жизнь, будет проседать. Поэтому лично я рекомендую составлять такое колесо баланса. Когда я обучалась на коуча, это один из первых инструментов, с которым мы работали, и он очень показателен и эффективен, если с ним продолжать взаимодействовать. Суть в том, что вы делите круг на несколько секторов и выделяете те сферы жизни, которые вам ценны, важны, желаемы, и ставите оценку, где вы находитесь сейчас. По разным показателям, по разным критериям. Коуч, как правило, задает вам вопросы, которые наводят вас на мысли, которые открывают новую информацию. И затем происходит процесс, а где я хочу быть и что для этого нужно сделать. Самостоятельно это бывает непросто. Если вы хотите, вы можете обратиться ко мне, я с удовольствием проведу для вас коуч-сессию на тему «Колесо баланса», и все с вами разберем, поймем, будет ясно, куда можно двигаться и с помощью чего. Давайте посмотрим, какие есть последствия у токсичной продуктивности. Мэгги Сивер, клинический терапевт, выделяет несколько основных таких издержек. Это тревожность, чувство постоянной неудовлетворенности, заниженная самооценка, трудность в общении, снижение продуктивности, эмоциональное и профессиональное выгорание, то есть состояние, вызванное длительным стрессом, которое может оказывать влияние даже на развитие каких-то заболеваний. Выгорание — это не просто сильная усталость, а настоящий синдром. Это как будто вы любите, допустим, авокадо, и настолько вы как-то им впечатлены, что решили в день съесть 3 авокадо, во второй 4, потом 5, 6, 7. И в итоге вы так объелись этим авокадо, что уже видеть его не хотите, и даже мысли о нем вас приводят в тошнотворное состояние. И вместе с этим случается какое-нибудь расстройство пищеварения, и больше не то что авокадо, и другие какие-то продукты питания не очень-то хочется употреблять, потому что не справляется ЖКТ. И вот с нашими делами, с работой все примерно так же. Однажды можно чем-то очень, извините за такое слово, накушаться, что перехотеть к этому возвращаться. И это, возможно, было какое-то любимое ваше занятие, но погрузившись в него настолько сильно и не вылазив слишком долго, вы можете понять, что вам больше это не интересно, и вы даже и не знаете, что вам еще интересно. Вот это выгорание, с которым нужно справляться, и нужно знать, что с ним можно справляться. В исследованиях говорится о том, что такая токсичная продуктивность и, как последствия, выгорание повышает риск инсульта, из-за этого ухудшается сон, возникают частые головные боли, возникают проблемы с пищеварением. Это то, что мы получаем из-за стрессов, перенапряженности, неудовлетворенности, из-за малого количества часов сна, из-за несбалансированного питания и незаботы о себе. Я лично знаю ни одного, ни двух людей, которых я бы причислила к трудоголикам, к людям с токсичной продуктивностью. и, возможно, даже периодическим выгоранием. Можно ли сказать, что они счастливее тех, кто работает меньше, но живет более богатой социальной жизнью? Нет, так нельзя сказать. Этого не видно. Сказать, что они здоровее? Нет, тоже не могу сказать. Возможно, конечно, я чего-то не знаю, но есть более здоровые и счастливые люди, чем те, кто проводит в работе с утра до ночи, кому снится работа, он просыпается с этими мыслями и на выходных продолжает ею заниматься. И тут назревает вопрос, как избежать токсичной продуктивности и как мне быть, если я уже обнаружил себя вот в этой суете и в этом трудоголизме. Давайте я вам сейчас расскажу. Я собрала достаточно много разнообразных советов, рекомендаций, поэтому, пожалуйста, записывайте, выписывайте в блокнот, в заметку. И самое главное, применяйте. То, что у вас останется это в голове, отчасти это хорошо, да, новая информация, пища для размышлений, но чтобы изменения произошли, качество жизни вашей улучшилось, эти рекомендации нужно воплотить в жизнь, хотя бы часть. Перестаньте жертвовать базовыми потребностями во имя работы без крайней к тому необходимости. То есть это еда, сон, отдых. Работа до глубокой ночи или в обеденный перерыв может быть исключением, но никак не правилом. Шаг 2. В работе делайте перерывы. Отдых только повысит вашу эффективность, и переключение может пойти на пользу. Шаг 3. Перестаньте сравнивать свои успехи с чужими. Всегда кто-то будет хуже или лучше нас. Шаг 4. Занимайтесь спортом. Вы можете выделять всего лишь 5, 10, 15, 20 минут во время работы, делая небольшие разминки. Ну и, конечно же, внесите в свой график физическую активность в течение недели. Помните, что здоровый человек способен за короткое время успеть гораздо больше. Шаг 5. Избегайте избыточного саморазвития. Этот пункт точно для меня, потому что я... Во-первых, я люблю учиться, мне это нравится. И если я долго не учусь, мне кажется, что мне чего-то не хватает. Я очень люблю получать новые знания, особенно в области саморазвития. Но действительно соглашусь, что иногда может быть перебор, и возникают вопросики, зачем столько информации хочется получить, кроме любви к знаниям. И здесь нужно тоже уметь вовремя останавливаться, давать передышку мозгу и, может быть, сменить один вид обучения на другой. Я имею в виду, например, обучиться новому навыку, да, пойти танцевать, допустим, или изучать английский, да, то есть найти какое-то хобби-увлечение, а не только совершенствоваться и развиваться в своей работе или в каком-то ментальном развитии. Шаг 6. Осознайте свою ценность со всеми своими знаниями, навыками и опытом. И здесь хочу привести такой занимательный, на мой взгляд, пример. Пример на бутылочке воды. Одна и та же бутылка воды в супермаркете может стоить 30 рублей. В фитнес-центре она будет стоить уже 50 рублей. В ресторане 150. А в самолете может стоить и вовсе пару-тройку долларов или евро, да, допустим, на авиарейсах в Европу. Получается, что ценность воды очень зависит от места, где ее продают. То есть ее содержание не изменилось, но цена на нее разная в зависимости от места. Поэтому, когда вы думаете на конкретно этом рабочем месте, что вы ничего не стоите, ни на что не годитесь, кроме как работать до изнеможения, и вы не чувствуете себя ценным сотрудником, которого уважают, ценят и действительно считают профессионалом, важным человеком в компании, то, возможно, вы находитесь не в том месте. Изучите рынок труда по своей специальности, и, может быть, в другом месте ваша квалификация действительно будет цениться лучше, а оплачиваться намного выше. Если же вы работаете, грубо говоря, только для того, чтобы выживать, то есть получать ту зарплату, которая есть, и как-то справляться с жизнью на нее, то здесь нужно найти смелость и попробовать обсудить это с начальством, с вашим руководителем о повышении вашей заработной платы. И вот здесь возникает следующий момент, что да, возможно, здесь вам придется подкачать свои навыки, обучиться новым компетенциям и стать более профессиональным. И тогда ваш труд будет оценен более высоко. Но сидеть на месте и ожидать, что вас повысят или что вам поднимут зарплату, этот путь, он очень скользкий, он такой тонкий, и как будто бы вы никак не можете на это повлиять. Поэтому здесь важно сделать шаг, несмотря на страх, я знаю, что многим это очень волнительно и страшно, и задать такой вопрос-просьбу рассмотреть повышение ваше и что для этого нужно сделать, если такая возможность есть. Сюда же относится и проблема переработки и огромного количества задач. Я думаю, что в современных компаниях это уже не табу какое-то, а можно действительно доверительно говорить со своими руководителями о том, что вас волнует, что вас беспокоит как человека, как часть компании. И здесь можно рассматривать вопрос о делегировании задач другим людям, о том, что на вас слишком большая нагрузка, ее нужно снизить. Мне хочется верить, что со временем таких отношений между руководителями и подчиненными будет становиться все больше. Большинство продвинутых, современных, прогрессивных работодателей хотят видеть своих сотрудников здоровыми, как в физическом, так и в психическом плане. Поэтому не бойтесь и верьте, что все может быть лучше. Немного статистики. По данным Wall Street Journal, лишь 2,5% людей могут решать несколько задач одновременно без потери эффективности. Лишь 10% людей лучше всего принимают решения на работе, а 39% сотрудников это лучше дается дома. На 47% увеличиваются потери времени из-за плохой организации рабочего места. Не менее 42% работников не используют свои отпускные дни полностью. И следом за этим идут выводы. Давайте я вам сейчас их расскажу. Не будьте перфекционистами. Главное – стабильность результата. А если вы выполняете работу слишком долго, если она затянулась, то это значит, что вы что-то уже делаете не так или уже слишком много. Как говорится, лучше враг хорошего. Это про этот пункт. Следующее – займите свою нишу. Уделяйте внимание самым критически важным проблемам. Занимайтесь по возможности лишь тем, в чем особенно хороши. А если можете делегировать задачи подчиненным, не бойтесь и пользуйтесь этой возможностью. Занимайтесь лишь одним делом одновременно. Переключение внимания между несколькими задачами приводит лишь к потере концентрации и времени. Выделяйте пару часов в день на решение несрочных, но важных дел. В эти моменты вас не должны волновать никакие другие проблемы. Ставьте себе мини-дедлайны. Постепенно решить несколько небольших задач проще, чем разом разобраться с одной сложной. Участвуйте в командной работе и общайтесь со своими коллегами, но при этом научитесь говорить им «нет» тогда, когда это нужно. Потому что зачастую их вопросы и задания являются срочными, но менее важными. По возможности минимизируйте использование почты и переписки. Лучше всего живая человеческая речь, а если вы проводите совещание, старайтесь укладываться в 30 минут. Найдите для себя комфортную обстановку и наведите необходимый порядок на своем рабочем месте. Потому что рабочая среда должна помогать вам решать задачи, а не отвлекать и раздражать. Если вам лучше работается в одиночестве, найдите такую возможность. Если вам нужно время для принятия решения, прогуляйтесь, сделайте перерыв. Заведите в офисе растения или животное. Они снижают тревожность на 70%. Ты моя хорошая киска. Молодец. Молодец. Это я хвалю кошку, когда она лежит рядом и не мешает мне записывать подкаст. Ведет себя тихо, примерно, как самая настоящая, лучшая кисулька. Да, ты мое солнышко. Когда Мия была еще маленьким котенком, я озадачилась вопросом воспитания маленьких кошачьих детей. И тогда узнала такую мысль, что кошек очень важно хвалить даже за самые маленькие дела. И так она понимает, что хорошо, за что ее любят, за что ее хвалят, какие действия лучше всего делать, чтобы получить порцию любви, внимания и уважения. Поэтому за то, что она лежит рядом с ноутбуком и рядом со звуковой картой, а не на них, за то, что она ничего не точит, не скребет, а сидит тихо, спит или смотрит на меня, я ее хвалю, и она продолжает так себя вести. И недавно эту мысль я действительно подтвердила в подкасте зоопсихолога Дарьи Полянской. У него такое смешное название «Кот уполномочен заявить». В шутку Даша там говорит, что переводит с кошачьего без словаря. Так что вы сможете лучше понимать свою кошку и учить ее без насилия и принуждения. Я думаю, что этот подкаст понравится всем, кто любит кошек и хочет лучше понимать своих пушистых зверят, котят и быть хорошим кошачьим родителем. Так что рекомендую Дашин подкаст «Кот уполномочен заявить». Это был небольшой офф-топ и первая реклама в моем подкасте. Надеюсь, вы отдохнули. А теперь продолжаем советы для токсично-продуктивных людей. По возможности работайте там, где вам по-настоящему удобно. Сейчас вспомнила ситуацию однажды, когда я приходила на прием к одной женщине-врачу, и ее кабинет был настолько уютным, что я не смогла не сделать ей комплимент и комментарий на этот счет, потому что она позаботилась об уюте на своем рабочем месте. У нее были и картины, и цветы, и фотографии семьи. Там настолько было хорошо, как будто бы она создала мини-дом на своем рабочем месте. И это очень здорово, потому что ведь в действительности мы проводим очень много времени на работе, на рабочем месте, и создавать уют здесь, в наших руках, но почему-то не каждому это приходит в голову, поэтому подумайте прямо сейчас, что вы можете сделать для своего рабочего места, для своего пространства, чтобы вам было там комфортнее, уютнее и легче, приятнее работать. Один из важных, на мой взгляд, пунктов здесь – это научитесь переключаться после работы. Многие из нас продолжают думать о работе после того, как заканчивают работу, как уходят из офиса, закрывают ноутбук и продолжают говорить о делах в свое свободное время. Придумайте себе какой-нибудь переходный ритуал, который поможет вам успокоиться и перейти к отдыху. Например, займитесь хобби или отправьтесь на пробежку. Встретьтесь со знакомым, с дорогим человеком. Постарайтесь действительно наполнить ваше свободное время тем, что вам нравится, и тем, что вам хочется. Так ваша голова сможет отдохнуть, вы разгрузите ваш мозг, и более вероятно, что он подскажет вам новое нужное решение. А если вы слишком долго раздумывали над какой-то проблемой, но так и не смогли с ней разобраться, а время еще есть, то тогда отложите ее на несколько дней. И к моменту вот этого условного дедлайна у вас наверняка появятся свежие мысли. Цените свое личное время. Многие трудоголики забывают о личной жизни и не используют свои отпускные дни. Что напрасно, потому что для того, чтобы работать стабильно, эффективно, сотрудники должны быть отдохнувшими, здоровыми и счастливыми. Работа может быть способом вашей самореализации, но она не должна подменять собой всю жизнь. Не думайте, что отправившись в отпуск, вы утратите свое влияние в коллективе и все пустите на самотек. А также мир не остановится, если вы позволите себе уйти с работы не в 11 вечера, а в 7:00. А если ваша главная цель сейчас – это сделать карьеру и продвинуться по службе, то тогда не стесняйтесь этого, составляйте личный план на будущее и действуйте. Активно продвигайте свои идеи внутри коллектива. Если же вы не гордитесь целью сделать карьеру, если вы не хотите, чтобы работа занимала все ваше время, то тогда обратите внимание на свои ценности так, чтобы работа больше не была самым главным приоритетом в жизни. Для этого спросите себя, насколько для меня важна семья, здоровье, удовольствие от жизни и душевный покой, деньги. Следующее. Ограничьте количество времени, которое вы проводите за работой. Выделяйте один день в неделю, например, воскресенье, для отдыха. И строго придерживайтесь правила не работать в этот день. А если компьютер ваш главный рабочий инструмент, то постарайтесь совсем его не использовать в этот день отдыха. И попробуйте сделать жесткие правила, например, никакой работы до 8 утра и после 7 вечера. Попробуйте. Также будьте гибкими в отношении того, когда вы планируете закончить задание. Да, если другие люди устанавливают вам сроки сдачи работы, то так тому и быть. Но если вы сами себе вольны устанавливать дедлайны, то старайтесь не делать сегодня то, что можно без потерь оставить на завтра. Я имею в виду, что вот уже 12 ночи, ваш желаемый дедлайн сегодня не случается, и по-хорошему для вашего самочувствия настроение перенести уже на завтра, да, но вы продолжаете делать это до 4 утра. Вот это об этом. Будьте гибкими и позвольте себе передвинуть дедлайн на день позже. Ну что ж, мы заканчиваем. Напоследок, советы. Что делать, если вы уже находитесь в этой точке токсичного продуктивного состояния? Во-первых, уделяйте внимание своим близким, своим родным, своим детям, близкому другу. И особенно внимательны будьте к тем моментам, когда, например, ребенок настоятельно призывает вас не работать так много, а провести время с ним. Второй совет – попробуйте разработать ежедневный или еженедельный распорядок нерабочих занятий, чтобы вы научились наслаждаться и другой деятельностью помимо работы. Это могут быть какие-то физические упражнения, может быть медитации, или время для молитвы, или для чтения, или для просмотра фильмов, обучение какому-то навыку. Также здесь полезным может оказаться совместное препровождение с кем-то еще, какая-то договоренность, и здесь такой будет еще и социальный отдых, общение с другими людьми. Но хочу здесь заметить, очень важное примечание сделать, что с этим пунктом нужно быть осторожным и не пытаться упаковать слишком много дополнительных мероприятий в один день. Это приведет только к тому, что ваше нерабочее время будет таким же загруженным, как и рабочее. Я улыбаюсь тут, сижу, потому что этот пункт точно про меня, опять-таки, был раньше в большей степени, сейчас я за этим наблюдаю, слежу, стараюсь этого не допускать, потому что, да, у меня была такая привычка впихнуть невпихуемое. И когда года два назад, по-моему, мы ездили в Москву, на несколько дней я прошерстила все афиши, куда сходить, на какие выставки, на какие концерты, на какие мероприятия, в какие кафе, в какие рестораны. И у меня был такой плотный список, он был расписан по часам, включая встречи с друзьями, что я поняла, что я в каком-то диком напряге от того, что что-то не получается, весь план идет не туда, куда мне хотелось, и я была и расстроена, и какая-то нервная. В этот момент отследила, что это какая-то дичь, что я просто не отдыхаю, а перегружаю свои дни какими-то событиями, непонятно зачем. То есть это какая-то привычка быть нагруженной, вот так бы я сказала. И тот отдых помог мне это заметить. И сейчас я подхожу к этому совершенно иначе. Также очень классный пункт, он мне тоже нравится, что нужно быть внимательнее с тайм-менеджментом. Потому что, несмотря на то, что здесь даются полезные советы для эффективной работы, их методы часто поощряют тенденцию втискивать в день как можно больше полезной работы. А нам, как поправляющимся трудоголикам, это вообще не то, что нужно, потому что наша цель — сократить работу, а не увеличить ее и получать удовольствие от жизни. Что ж, на этом все. Я, как всегда, пользовалась большим списком литературы. Указала сегодня не всех. Если вам будет интересно, на какие источники я опиралась, вы можете мне написать, я вам скину всех авторов, названия статей, книг и ссылки на материалы. Не буду загружать этим поле для описания этого выпуска. Мне хочется пожелать вам изменений после этого прослушивания, конечно же, в лучшую сторону. Делитесь подкастом с вашими друзьями, вашими коллегами и родственниками. Ставьте хорошую оценку в Apple подкасте и подписывайтесь на подкаст в Яндекс.Музыке. Когда у меня будет 100 сердечек, я смогу попадать в подборки подкастов и другим людям. Подписывайтесь на мой телеграм-канал «Скажи, не молчи». Находите меня в социальных сетях по имени и фамилии Ксения Чадова. Если я могу помочь вам с колесом баланса как коуч, обращайтесь. Также всегда открыто для консультаций по речи и голосу и для создания музыкальных произведений. Что ж, на этом заканчиваем, а я отправляюсь собирать стеллаж, чтобы освободить рабочее место для комфортного времяпрепровождения за работой, а также чтобы визуального шума стало меньше, как-то хочется его структурировать. Ну все, давайте. Успехов вам, пока!